Дорогие братья и сестры, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. И мы продолжим сегодня говорить о деяниях апостолов с протоиереем Александром Сандревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте!
Сегодня мы переходим с вами к четвертой уже главе, и продолжается вот эта сцена в Иерусалимском храме, когда Петр и Иоанн исцелили человека, рожденного хромым. И что происходит дальше после того, как Петр говорит краткую речь к народу?
Угу. Вот. Дальше происходит следующее, что приступили к ним священники различные, начальники. Ну, давайте по порядку прочитаем, что произошло. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники, стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Пришли в этот притвор Моисеев, вот эти все священники, начальники стражи, саддукеи. Начальник стражи храма назывался Саган, угу. Был правой рукой первосвященника. Вот. Он отвечал за порядок, за какие-то нарушения, имел определенную власть.
Даже арестовывать.
Да, даже, мог, имел право арестовывать, и, видимо, даже имел право арестовать язычников. Такая дана была им полномочия от римского императора.
Ну, то есть они увидели, что происходит какое-то, как бы мы сейчас сказали, несанкционированное сборище.
Да, несанкционированный митинг, да. Вот.
И подошли разобраться.
Да, подошли разобраться. И, конечно, они прежде всего среагировали на слово «воскресение». Слово «воскресение» для них была как красная тряпка.
Особенно для саддукеев.
Да, потому что саддукеи не веровали в воскресение, считали все это выдумками фарисеев, и там была такая борьба. Такая, причем очень сильная борьба. Вот. И, конечно, они, когда услышали воскресение из мертвых, все, они сразу поняли, что здесь чему-то не тому учат, надо их отсюда убирать. Вот. В других местах они не могли накладывать руки, а в храме, если кто-то что-то там такое говорил, еще случался беспорядок, они могли, вот, увидев беспорядок, начинали с этими людьми расправляться. Поэтому такая была сильная напряженность между фарисеями и саддукеями. Фарисеи, конечно, верующие в воскресение из мертвых, они сильно обижались на фарисеев. И их, можно сказать, даже ненавидели, не любили всеми силами, потому что те вот использовали такие методы нечестной борьбы. А здесь апостол Петр стал проповедовать воскресение в Иисусе, и, конечно, у них еще больше все это вот сыграло. И, конечно, большое количество народу, они не могли так просто этого оставить.
Ну, это, собственно говоря, можно их понять, если бы сейчас в храме кто-нибудь начал там, собрал вокруг себя толпу и начал учить чему-нибудь, если совершенно отличному от церковного учения, то же бы вывели, наверное, тут
Но
же.
Ну, здесь все-таки иудейское общество того времени, оно немножко отличается. Первосвященник и священники, у них была задача совершать ритуальные жертвоприношения. Учить народ, его вразумлять могли книжники.
Это в синагоге происходило.
В синагоге происходило. Ну и при храме были, угу. Ведь эти все вещи тоже были при храме эти вещи. И вот в этом же Соломоновом...
Вот этот предел Соломона.
Да, предел, да? Иисус учил в нем. Угу. В Евангелии от Иоанна об этом сказано, что Иисус в нем учил, неоднократно учил. И много что там он говорил. И тоже были там различные споры. Это было место для как раз-таки, видимо, обмена каких-то таких вот мнений, каких-то споров, может быть, даже дискуссий. Вот. Но саддукеи стали пользоваться этим. Они не имели права, у них не было таких полномочий на самом деле. То есть они, получается, узурпировали власть, хотя они имели на это право. Вот. И поэтому фарисеи на них обижались. Поэтому это не то же самое, что сейчас у нас. Имеют право вот, поставлены, то есть люди учить, это было по закону, так положено. У нас, в принципе, тоже сейчас есть вот такие вот. Если человек пришел в синагогу, там есть начальник синагоги, и он вдруг ворвался и стал все эти порядки разрушил, там, его, конечно, могли бы за это отстранить. Вот, он мог прийти и попросить, сказать, можно я слово скажу, и что-то начал бы говорить, вот, то это похоже вот на ту ситуацию, которую писали. Так же, как у нас сегодня, если человек придет какой-то с улицы, скажет, я батюшка из такого-то города, хочу там что-то сказать, вот, мы ему можем сказать, извините, но не положено, вот, здесь другая епархия.
Ну, а кому монастырь. Можно было проповедовать
в данном случае,
и говорить? Кому?
В данном случае могли учить, вот, в принципе, все иудеи старше 30 лет могли набирать себе учеников.
Потому что они же были люди не книжные, да. Не образованные, ну, как им неоднократно это тыкали,
это да,
что называется, в нос.
Это да, но мы видим, что апостол Петр опирается на Священное Писание. Вот, его могли бы просто сказать, ты нарушаешь Писание, Слово Божие нарушаешь, и могли разобрать, в чем он не прав, могли с ним поспорить. Но вот брать под стражу за это не имели права. Вот по закону не имели права брать под стражу за то, что он сказал. Понимаете, вот какая, то есть какой момент здесь очень важен. То есть они вероломно поступили, так как захотели поступить. Но на это они не имели права. Понятно, что они были в сговоре с римской властью. Понятно, что римская власть дала им большие полномочия для чего-либо. Потому что они все-таки имели определенную власть. Принося жертвы, люди от них сильно зависели. Вот, люди не могли принести жертву без них. И помним случай с Иоакимом, когда он принес жертву, а священник сказал, я тебе не буду приносить, ты человек грешный. Я не буду жертву за тебя приносить. Вот. Это значит, что он сказал, ты не имеешь права приносить жертву, тебя нужно побить камнями. То есть, по сути, именно это он ему сказал. Потому что там было очень строго регламентировано, за какие грехи можно было принести жертву, за какие нельзя, какие там истреблялись там, тем-то, 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 какие требовалось ритуального очищения, там, такого-то, такого-то, такого-то. Вот они в то время, саддукеи, не саддукеи, а священники. Саддукеи – это верхушка этих священников. Но, как правило, все священники того времени были саддукеями. Вот, они имели право лишь не принести жертву, если знали, вот человек так-то согрешил, если и они должны были о нем свидетельствовать, разобрать его случай с народом и, как положено, совершить.
Откуда вообще взялось вот это вот разделение на две эти партии, саддуки и фарисеи, с какого времени это пошло и кто входил вот в эти партии?
Саддуки, там было несколько партий, вообще Древний Израиль, в принципе, это нужно тоже сейчас проговорить, чтобы на будущее нам уже обращаться к этому более так детально. Были следующие партии в израильском народе.
Эти партии не в политическом смысле,
не
да?
Не в политическом, да. Их называли, их можно было назвать партиями, движением, сектой. Только секта уже не в нашем, опять же, смысле, а секта как часть какая-то, сектор какой-то. Вот. Еще как их можно было назвать?
Группировки,
да. Вот,
кланы.
Кланы, да. То есть это чисто были объединения людей, связанные вот каким-то какой-то общей идеей. Так вот, были следующие партии, которые можно было выделить. Христиан в то время стали выделять тоже как одну из партий иудаизма. Вот это очень важно, нужно подчеркнуть. Были саддукеи, фарисеи, ессеи, которые жили где-то там в пустыне. Вот. Потом были иоанниты, вот, те, которые ученики Иоанна Крестителя. Потом были иродиане, это были такие иудеи тоже, которые придерживались вот дома царя Ирода, такие были в чем-то светские люди, но при этом были иудеями, и поэтому тоже играли в израильском народе как ту или иную роль. Были также зелоты, ревнители, которые хотели свергнуть римлян с помощью такой войны, вот, может
восстание
быть,
вооруженного.
Восстание вооруженного, вот, может быть, их что-то вроде современных, может быть, террористов их можно было бы назвать, но это, наверное, не то сравнение. Но они хотели объединиться и свергнуть этих римлян.
Да.
Вот такую вести освободительную борьбу. И вот все вот эти движения, еще много чего было, и вот весь этот котел кипел вот различными движениями, спорами, надеждами, чаяниями. вот они надеялись, что вот что-то случится, должно быть что-то произойти. Необычайная сильная вера была у народа, необычайный интерес вот к вере, к религии. И вот были саддукеи, вот, может быть, сегодня разберем кратко саддукеев и фарисеев. Вот, саддукеи – это такая, собственно говоря, жреческая клановость, которая происходила от Садока. Садок – это такой был первосвященник в свое время, который еще за несколько столетий до этих событий, за два или три столетия. И от него произошли вот по преемственности его дети, сыновья принимали тоже первосвященнический чин. Все они были левитами, естественно, из колена Левина, и занимались тем, что совершали вот эту всю систему жертвоприношений при храме Господнем. И в основном вот эти саддукеи, они были такими отчасти прагматиками, можно так сказать. Они разбогатели довольно-таки сильно около израильского храма. Собственно говоря, особенно разбогатели в римскую эпоху, когда у них появилась возможность устроить пункт обмена валюты еще, кроме всего прочего. И,
ну, вот эти миновщики.
Да, и миновщики, и продажа жертвенных животных, потому что, чтобы человеку привести жертвенное животное и совершить жертвоприношение, он живет в Галилее, это сколько, 200-300 километров гнать скот, свою скотинку гнать, это очень тяжело и сложно.
Люди покупали там.
Люди, да? Поэтому приезжали, покупали, а поскольку водились динарии в основном и не имели права пользоваться шекелями, а покупать жертвенное животное за динарии нельзя. Поэтому они сначала обменивали динарии на шекели, на этом был у них определенный навар. Вот. И потом еще им продавали жертвенные животные. Поэтому, конечно, это были очень богатые люди, необычайно богатые, необычайно они были в этом, в своем богатстве уверены в себе. И еще они сильно были связаны с римской властью.
То есть они были связаны.
Да, да, своеобразные. Им противостояли фарисеи.
А подождите, а вот о мировоззрении. Вот вы сказали, что они особенно остро отреагировали на то, как учат о воскресении мертвого.
Вот. Их интересовал, поскольку их интересовало только жертвоприношение, они говорили, что существует только Тора, и больше ничего остального нам не нужно. Поэтому они относились ко всему остальному иудейскому преданию довольно-таки равнодушно.
А воскресение мертвых, понятие об аде и рае, это в составе уже предания, как мы сейчас сказали.
Больше преданий. Да? Вот в Ветхом Завете очень мало свидетельств об этом. В книге Иова мы только можем увидеть про воскресение. И в псалмах «Да воскреснет Бог», там «Да восстанет» в русском переводе. И мало где еще. Вот. И поэтому они говорили, никакого воскресения мы не верим, во все остальное мы тоже не верим, в загробную жизнь она как бы не важна, по сути. Важным является только вот закон Моисеев, то, как правильно приносить жертвы, жертвоприношения за грех, за прегрешение, за различные наши провинности перед Богом. Угу. Вот саддукеи, собственно говоря, так и жили, такое было у них мировоззрение. Им противостояли фарисеи. Фарисеи – это другая совершенно партия, многочисленная и особо почитавшаяся среди народа израильского, которые любили Господа, безусловно, любили, это были искренне верующие люди, и они поставили своей целью, своей задачей тщательнейшим образом исполнять закон. Слово «фарисей» переводится от слова «пуруш», что значит «выделиться», «отделиться», «быть выделенным», «отделенным». То есть они так сказали про себя: мы выделимся, чтобы самым тщательным образом исполнить закон.
И а чтобы этот с народ, нас брали пример.
Другие, чтобы с нас брали пример, да, чтобы быть таким авангардом. Вот. И они хотели, чтобы их так любили называть учителями, там Господь их в этом обличает. И поэтому фарисеи, они, конечно, люди ищущие, они знали прекрасно все Священное Писание, они знали предания, они знали различные толкования. А в иудейской среде было два типа толкований. Это галаха, толкование закона, как правильно исполнить закон, как правильно его выполнить, и агада. Агада – это как правильно понимать Священное Писание, какие-то его смысловые вещи. И вот эти толкования они прекрасно знали, прекрасно их дальше продолжали, развивали. Существовало несколько партий внутри самих фарисеев. Тоже они между собой там тоже спорили, дискутировали на разные темы. Но их объединяла прежде всего приверженность к преданию. То, что им было передано, они считали, что это нужно хранить, приумножать, ценить и этим жить. Понятно, что в предании учение о воскресении из мертвых, учение об аде и рае, конечно, оно очень важным было. Но поскольку в Торе особенно, там, где говорил Моисей, этого особенного нет, поэтому между фарисеями и саддукеями был спор. И саддукеи говорили: этого нет, поэтому вы говорите свои измышления. И когда Господь Иисус Христос ответил саддукеям, когда они спросили про воскресение, чьей будет жена, если у него было 7 мужей.
И все братья.
И все братья,
что,
да.
Что важно, по
закону. Да, и все братья, и все мужья. Чьей она будет жена, спросили они. И Господь очень дал удивительный аргумент, до которого никто еще из фарисеев не додумался. Он говорит, что то, что там будет по-другому совсем, а то, что будет воскресение, об этом сказано у Моисея. Чего вы не знаетесь, весьма заблуждаясь. И сказал им, что я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Моисею сказал он. И сказал, что у Бога все живы. И поэтому Иисус Христос засвидетельствовал об этом воскресении, тем самым поддержав вот эту линию веры фарисеев.
Ну, не случайно, наверное, получилось так, что среди учеников Христа мы не видим ни одного саддукея,
да.
Зато видим фарисеев.
Фарисеев потом очень много стало, очень много. Когда апостол Павел пришел в Иерусалим, то Иаков ему сказал: смотри, как много братьев, и все они чтущие закон. И его тщательно исполняющие. Это были фарисеи.
Ну и Павел был учеником
фарисеев. И Павел сам был фарисеем из фарисеев, да. Это действительно люди, которые часто обращались. Как, если они честно изучали Священное Писание, они видели, что Христос, Иисус есть Христос, Иисус есть Мессия. Они это видели.
Так, ну давайте дальше. И наложили на них руки, да?
Так. Третий стих. Что они наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Вот. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники, их и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставив их посреди, спрашивали: какую силу или каким именем вы сделали это? Вот, сначала отметим, что еще раз приложилось 5000 человек, уверовали. Необычайное количество верующих людей стало христианами. Вот, наверное, более успешной проповеди еще не было в жизни, в истории.
Да, первое там 3000, да,
сначала
говорилось?
Сначала 3000, потом 5000, да. Вот. Вот их спросили, какой силой вы это сделали? Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Вот он свидетельствует, что именем Иисуса Христа исцелен этот немощный человек. Дальше начинает им проповедовать на их языке.
И очень дерзновенно им говорит: которого вы распяли.
Которого вы распяли, да. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот. То есть, вот, смотрите, с ними, вот уже с начальниками и старейшинами иудейскими, им особая проповедь не нужна. Он очень кратко и лаконично им говорит. Самые простые слова. Камень, А они помнят все этот образ, камень, который пренебрегли строители, он сделался главой угла. Он опять это подчеркивает.
Это им. Из Псалтыри.
Да, из Псалтыри. Они все прекрасно знают, Слово Божие наизусть знают. И вот они вдруг это слышат, и он им это свидетельствует, что камень, который вы отвергли, он стал главой угла. Вы его распяли. Вот.
А он воскрес.
А он воскрес.
Теперь его именем
мы исцеляем. И вот именем мы его исцеляем. А другого имени, которым бы нам спастись, нет. Вот. И он их не призывает уже к покаянию. То есть вот тот самый момент, когда бессмысленно их призывать к покаянию. Потому что если человек вступил на путь озлобления, ожесточения, ему уже призывать к покаянию такого человека бессмысленно. И поэтому он смело и дерзновенно говорит: «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки». Вот тот самый случай, когда со слепорожденным было. То же самое, только там фарисеи ничего не могли сказать вопреки, а здесь вот эти саддукеи, это происходит прямо в храме.
Ты какой, кстати, интересный момент. Ведь, видимо, тогда с чем это было связано, что не так уж много было вот этих вот людей, инвалидов от рождения, что их знали все, да. Ну, вопреки, можно было сказать, вопреки, да это вы просто привели вон какого-то здорового, и вы даете его тут, а может быть, он вообще обманщик. То есть все его видели, видимо, у ворот, это все был, знали его.
Да, это был такой их личный нищий, который там был. Может быть, даже вполне возможно, что... Он и делился с ними.
Ну, может, он с детства, если там сидел, вот его с детства родители приносили, и все его в лицо знали, и знали, что вот он с младенческих лет сидит у этих ворот и просит.
Вот, дальше они просто приказывают им выйти из Синедриона. То есть, вот, Петр и Иоанн попали на Синедрион.
То есть, суд церковный,
на суд, да,
скажем
Синедрион
так.
Синедрион, да, такой церковный
суд.
Аналог
церковного суда такого.
Да, высший судебный и правительственный орган у иудеев. В период после плена особенно он сформировался.
То есть они все дела разбирали на Синедрионе или только касающиеся
самые
религии?
Самые основные и самые сложные. Нет, это был все-таки у иудеев, пока они были свободны, Синедрион было высшим таким судилищем, таким религиозным. Потому что потом же... Не было у них царей.
Были... Ну, религиозным, да, но не только религиозным.
Ну, не только религиозным, да, но в послепленный период. Вот. Особенно во времена Маккавеев. То есть тогда вот общество иудейское, оно снова возвратилось к такой вот жизни, когда цари, видимо, были особо не нужны. То есть их объединял закон, исполнение закона. Это очень интересное время.
Вот да. Они их выгнали, и уже без них начинают всю эту ситуацию обсуждать, да?
Да. Вот. Выгнали их, и приказав их выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. И дальше вот они решили такое явление сделать, запретить говорить. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Насколько удивительно и лаконично они дают.
Вы, кстати, опять же, Петр и Иоанн сказали,
да,
так, как будто
да,
бы
вместе,
хором.
Да, как будто вместе они сказали. То есть они вот говорили, то есть там просто на самом деле неизвестно, кто это говорил, наверное.
Ну, говорили от имени апостолов.
Говорили от имени апостолов, да, говорили именно вот то, как они...
Едиными устами.
Да, единым устами, сердцем, да, единым устами и одним сердцем. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Вот оно, апостольское служение. Горе мне, если я не проповедую. И действительно, для христианина очень важно вот это свидетельство о Христе. О том, что если он что-то услышал, узнал о Христе, он не может об этом не говорить другим людям. Он не может об этом не свидетельствовать. Это вот то, что является основой вообще любой христианской проповеди. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их, по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Вот здесь подчеркивается, что он, оказывается, был 40 лет.
Ну, то есть пожилой уже по тем меркам, очень пожилой человек.
Ну, еще не совсем пожилой, но уже в возрасте, так скажем. 40 лет, ну да, если он был вот в таком состоянии, постоянно сидел, конечно, он уже был таким одряхлевшим, конечно. Вот. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили, и первосвященники, и старейшины. Они же, выслушав, опять вот слово, они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князьи собрались, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всякой смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса». Вот такая молитва, единодушная молитва, которая говорит о том, что все апостолы, все ученики Христовы, они были абсолютно единодушны с Петром и Иоанном, то, что произошло. И поэтому просят, чтобы совершилась правда Божия.
А вот смотрите, какой момент интересный. Наверное, так и рождались христианские молитвы. Ведь понятно, что они, конечно, не хором эту молитву говорили, но кто-то один, вот исполненный духа, произносил вдруг, вот импровизированно, что называется, рождалась у него на глазах у всех, да, эта молитва, и все к ней присоединялись.
Да, вот кто из них только говорил.
Вот кто из них, мы не знаем.
Неизвестно. Да. На самом деле, это и не важно. Важно то, что, да, есть, вот, то есть вот эта литургичность этой молитвы заключается в том, что есть, да, уста церкви, предстоятель, вот, а есть те, кто вот стоят и единодушно, едиными устами исповедуют через предстоятеля вот эту молитву, вот эту веру свою. Вот, ну и давайте дочитаем это место.
Да, тут интересное явление.
Еще да, произошло.
Ни разу
произошло.
Такого не было, да.
Вот. Дочитаем до конца эту главу и уже окончательно разберем ее. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не назвал своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на них, на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Осия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». Да, вот такое место поколебалось, что оно даже, оно место содрогнулось от того, что происходит в этом городе, в Иерусалиме, что происходит беззаконие и угрозы ученикам на распространение свидетельства о воскресении Христа. И вот место это поколебалось от их молитвы. И поэтому вот это единое сердце, единая душа, великое дерзновение и великая жертвенность, все это вместе объединяло всех людей. И люди жили вот этой единой общей молитвой, вот этим единым общим порывом. И весь мир был у них, был их. Поэтому земля, которую они имели и которой владели, они считали, что она им ничего не значит, ничего, что вся земля была их. Такое вот ощущение вот вселенскости, вот литургичности их, их проповеди, их молитвы, их любви друг к другу, их жертвенности, и наполняет вот это вот время первых дней церковной жизни, рождения церкви.
Ну вот опять же, мы говорили немного уже об этом, вот о том, как же эта коммуна первая была устроена, потому что, как мы знаем, то есть мы не знаем о том, были ли какие-то подобия, знаю, христианских общежитий, но вряд ли они могли быть тогда. То есть это значило, вероятно, то, что если у человека лишнее какое-то было имение, он его продавал, но дом-то он себе, видимо, оставлял, потому что иначе мы с вами помним эту фразу, что по домам совершалась,
да,
Евхаристия. Как же тогда она бы совершалась, если бы дома были какие-то общие? Да и как, тогда, наверное, это не принято было строить какие-то общежития.
Ну, было, видимо, много вот этой жертвенности, да. Никто никого не принуждал, вот. По всей видимости, если была семья, дети, как это все взять, продать, а где тогда жить детям и так далее.
Ну, конечно, вот, здесь, да, нам сейчас это совсем непонятно. Тут
здесь,
не расшифровывается.
Нет, здесь это не расшифровывается. Здесь и подчеркивается, что у кого вот что было лишнее, можно,
ну,
так
вот
сказать.
Ну вот была своя земля, но явно, да, же у человека был и свой дом, он его не продавал, а вот землю продал.
А где она была, эта земля, неизвестно.
А с другой стороны, а как он будет жить, если он не будет возделывать свой кусок земли?
Вот. А они представляли, что будет вместе жить, угу, и общей жизнью такой жить. То есть время то было такое, что люди не думали вот о конкретных вот нуждах, которые вот будут. Они жили общей общиной, и дети, и жены были, это были у них. Вот. Но при этом ощущение вот этой общей жизни, общих ценностей и общей любви, оно наполняло их и делало вот эту жизнь общую важнее, чем те материальные ценности, которые они накопили. То есть они их просто считали ни во что не ставили.
Ну и потом, вот, наверное, ведь тогда очень напряженно уже ожидали, что вот-вот второе пришествие.
Да, они ждали, что Христос придет быстро, что они собирались обойти все города Израилевы. Для этого им нужно было путешествовать.
Для этого нужны были деньги.
Для этого нужны были какие-то средства все равно. Вот. Они как бы об этом думали, что нужно сейчас обходить все города израильские ученикам и ждать Христа. Вот они прямо, видимо, расчертили эту карту, посмотрели, где эти города израильские, и стали расходить, и стали обходить их целенаправленно, чтобы как можно быстрее обойти, чтобы снова Христос пришел. Потому что он им сказал: не успеете обойти, как я приду. Вот, они это запомнили и вот этим жили. И ходили, и проповедовали, возвещали везде Христову весть.
Но с другой стороны, смотрите, не все ведь жили этой проповедью, потому что сколько уже вот на этот момент, что мы с вами дочитали, тут уже 8 тысяч человек.
Да.
Ну, ходят, проповедуют, там, ну, человек, там, ну, пусть 15, пусть 20.
Можно ходить, по-разному можно ходить.
Остальные живут обычной
жизнью.
Одна
к сестре своим, иудеи были необычайно родственные люди, и они ходили к своим родным, близким. У этого там сват живет, у этого брат там живет. Они друг другу хотели, тоже проповедь была. То есть это вот распространение, как сеть такая, такой сетевой маркетинг.
Хотела сказать, да.
Вот, только он имел другое значение. Не чтобы продать, а чтобы люди...
Чтобы приобрести, да, человеческие души.
Чтобы приобрести человеческие души, чтобы уловить сердца и спасти их. Мы вот видим, что церковь, она как бы является неуязвимой. Никто не может ей ничего сделать. Вот этот интересный момент, который мы потом еще обсудим, когда начались гонения и почему. Сейчас даже гонения не могут начаться. Никто не может ничего сделать. Настолько цельность, уверенность в Слове Божьем и вера делает христиан неуязвимым. Ничего не могли им сделать. Они действительно размножились, христиане. Вот это все стало распространяться, как вот по геометрической прогрессии. И, конечно, никто ничего не мог сделать. Уже следующая глава, забежим вперед немножечко, мы увидим, что происходит. Как только происходит первый грех, вторгается, входит, сразу мы видим, что начнет происходить. Начнут происходить первые гонения, и потом еще будет много-много чего. Вот это очень тоже показательно для данной главы. Цельность, неуязвимость, единодушие, одна вера, одно сердце, одна любовь, удивительная жертвенность. Люди забывают о себе, о своих материальных благах, думают только о небесном, о Боге, о Христе, о Его воле, о той миссии, которую они должны совершить. Вот такой была первая христианская церковь. Но уже со следующей главы мы увидим, что будет происходить.
Ну что же, отец Александр, спасибо. Я напомню нашим радиослушателям, что мы читали 4 главу Деяний, и в следующий раз начнем с 5 главы, с истории об Анании и Сапфире, его жене. Я благодарю за эту беседу настоятеля храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии, протоиерея Александра Сандарева. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.